Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня мы с удовольствием, с радостью представляем вам нашего гостя. Вместе с нами и с вами этот час проведет Владимир Марчиняк, чрезвычайный полномочный посол Республики Польша в России. Здравствуйте, господин посол.
Добрый день, здравствуйте.
Я первый раз в таком формате общаюсь с послом, чрезвычайным полномочным. В формате радиоэфира, а познакомились мы на выставке «Краски православия Польши», которая проходила в Москве в Храме Христа Спасителя.
С 15 июля по 15 августа месяц.
Интереснейший международный проект. Вам, господин посол, большое спасибо, что вы его поддержали. Многие из этой выставки впервые узнали, что в Польше есть православие, и потому что ведь важно знать о каком-то дружелюбии, о чем-то хорошем. Сейчас у нас много негатива, мы об этом не будем говорить. То есть мы, может быть, коснемся в том аспекте, просто чтобы как-то повлиять на него в положительную сторону. Алексей, расскажи про выставку, куда она потом отправилась?
Она на самом деле проехала, ну, не по всей России, но по некоторым крупным городам. Так она открылась также летом в Петербурге, естественно. В сентябре она была в Иркутске, в Екатеринбурге, по-моему, еще в некоторых других городах.
Где-то ее даже продлевали, потому что было очень много желающих, люди шли, мы своим эфиром поддерживали. Как могли, и действительно с большим интересом.
Действительно, потому что в России, если спросить среднестатистического гражданина страны на улице, вот, что он знает о Польше как о стране, да, он вспомнит наверняка Варшаву, Краков, если у кого-то воевали родственники и попали в Европу, ну, может быть, как-то вот по семейной линии тоже будут какие-то воспоминания о Польше. А вот благодаря этой выставке люди могли посмотреть, как живут простые люди, как живет провинция, как принято говорить, чем дышат вообще люди в другой стране. Это же всегда очень интересно, даже, наверное, самое интересное. И вот в том числе в нашем сегодняшнем разговоре мы, конечно, хотели с вами поговорить о том,
как вообще в Польше люди живут.
Да, как живут простые поляки.
Хорошо. Отлично живут. Ну, на самом деле, последнее время, ну, если так начать со статистики, благосостояние заметно улучшается. Предыдущие годы это был период хорошего экономического роста, показатели статистические были достаточно высокими, но люди это слабо чувствовали с точки зрения своих доходов. А последние годы, два года, это действительно немножко уровень жизни повышается, растет благосостояние людей, с одной стороны, а сокращаются зоны или сферы бедности, которые раньше действительно имели место в Польше, безработица очень сильно сокращается и так далее. Так что по разным показателям мы действительно можем быть очень, очень довольны своей страной, экономикой своей страны. А возвращаясь к теме, с которой мы начали говорить, мне кажется, что здесь проблема силы стереотипов, которые заставляют людей идентифицировать, допустим, этническую принадлежность, государственную и религиозную, и трактовать как это вполне тождественные элементы, причем к Польше это достаточно странно применить, поскольку Польша всегда была многонациональным государством и обществом. И никогда в Польше не было, что, увы, к сожалению, имело место во многих европейских странах, не было межрелигиозных войн. Польша всегда славилась тем, что у нас был межконфессиональный, межрелигиозный мир царю в Польше.
Ну и Польша, она монолитно-христианская страна ведь, потому что, как мы себе представляем, там очень сильные позиции церкви, по крайней мере, в обществе, у простых людей. Они многое в своей жизни делают с оглядкой на церковные христианские традиции.
Ну, конечно, в 20-м столетии И территория Польши очень сильно изменилась, и произошли очень сильные демографические изменения. Увы, в результате войны, военных действий. Допустим, когда-то в Польше жило очень много иудеев, сейчас значительно меньше. В силу изменения, с одной стороны, восточной границы Польши, а с другой стороны, войны, западной, в послевоенный период, допустим, стало меньше людей, исповедующих ислам. А традиционно их была, ну, небольшая группа, но очень хорошо интегрированная в польское общество. Поэтому такой монолитный христианский характер нашей страны, это, скорее всего, послевоенный период. Тоже, что касается, допустим, разных христианские конфессии, до войны значительно большой процент был православных, естественно. И это очень сильно, сильно изменилось в результате этих перемещений территориальных и, увы, к сожалению, тоже человеческих, потому что изменение границ было связано, ну, принудительно, в принципе, переселением значительной массы людей, живущих в восточных районах Польши, на западные земли.
Да, переплывали Буг, двигаясь в обратном направлении некоторые люди.
Да, действительно, я так понимаю, что теперь, когда мы говорим о православии в Польше, то это не только ее восточная часть. Вот ваш родной город Лодзь, насколько мы знаем, там, например, замечательный собор Александра Невского. Очень красивый.
Там несколько храмов, которые прямо архитектурные жемчужины.
Спасибо, спасибо вам, за что вспомнили мой родной город Лодзь. Хотя в очень молодом возрасте родители переселились в Варшаву. Но Лодзь – это молодой город. Он, в общем, как город формировался в 19-м столетии, но в результате интенсивного развития суконной промышленности. Там сначала были мануфактуры, потом уже заводы, и именно как новый, очень динамично развивающийся промышленный город, он притягивал очень много нового населения. И из окружающей среды крестьяне приезжали, поляки. Там, конечно, тоже поселялось очень много немцев. Сначала это ремесленники, которые, а потом уже и рабочие, которые работали на заводах. Очень много евреев. Ну, причем и предпринимателей, и просто рабочих. Ну и, конечно, очень много русских. Хотя в большинстве это, скорее всего, были люди, которые работали в администрации, полицейские, военные и так далее. Поэтому русская община в Лодзе была большая, хотя многие из них уехали в 15-м году во время Первой мировой войны, когда российская армия отступала из территории царства польского. Но потом очень много белых иммигрантов поселилось именно в Лодзе. Так что действительно, вы правильно заметили, там есть действующие православные храмы, есть епархия лодзинская. И одно из воспоминаний из раннего детства, когда уже из Варшавы с родителями я приезжал в Лодзь, там очень близко вокзала, именно находился и сегодня находится православная церковь. Она очень вызывала у меня большой интерес, но потому что она отличалась по своей архитектуре.
Да, если мы говорим о соборе Александра Невского, вот я смотрю на картинку, то это что-то такое вот в а-ля византийский стиль. Ну,
да,
тогда
да.
Это был модный стиль в конце 19 века, когда собор строили. А если уже мы заговорили про достопримечательности, вспомнили город Лодзь, я думаю, что нас сейчас слушают разные люди, которые, наверное, в том числе хотели бы поехать в Польшу. Вот, может быть, вы посоветуете нашим слушателям? Все знают, как мы уже говорили, про Краков, про Варшаву. Какие-то еще очень интересные места в Польше, которые обязательно, вот с вашей точки зрения, надо было бы посетить, если мы говорим о поездке в Польшу?
Ну, на такой вопрос очень сложно ответить, потому смотря что кого интересует, да, и кто что хочет смотреть. Если кого-то интересуют архитектурные достопримечательности, то есть памятники старины, кроме таких городов, как, допустим, Краков, Вроцлав, Торунь или Гданьск, в которых очень много примеров архитектуры готической, то я бы, конечно, посоветовал туристам из России, потенциальным гостям, чтобы поинтересовались немножко другими периодами развития нашей культуры и нашей архитектуры. То есть, во-первых, золотым периодом, то есть время Возрождения, Ренессанса. Польский Ренессанс очень, очень красивый, он сильно отличается от итальянского. Это, конечно, Краков, жемчужина польского Ренессанса. Это немножко, несколько поменьше городов, которые, на мой взгляд, стоит посетить. Это такой небольшой городок Сандомиш на Висле. Это несколько примеров замков того периода, допустим, Баранов. Я бы очень посоветовал посмотреть небольшой город, который расположен в восточной части Польши, Замощ называется. Это новое образование, построено семьей Замойских. Город заново выстроен именно в этот период по плану, характерному для застройки того периода, очень интересными сооружениями, то есть и ратуша, и застройка типичная городская, то костелы, там церковь тоже православная, потому что это уже восточная часть Польши, где всегда живу очень много православных. Очень-очень такой красивый и уютный город, называется Казимierz над Висłą. Немножко южнее Варшавы, там несколько очень красивых примеров архитектуры ренессансовой. Он очень красочно расположен на высоком берегу реки Висły, так что любители, те, которые хотят полюбоваться прекрасными пейзажами, там найдут очень много для всего интересного. И город, который очень сильно долгое время играл очень важную роль в истории польской культуры. То есть с точки зрения, допустим, ознакомления с польской культурой, очень важный город. А если кого-то, допустим, интересуют еще следы еврейской общины, там их очень много. Это городок, в котором когда-то очень много жило евреев, почти полностью еврейская община была уничтожена во время войны, но там сохранилось несколько архитектурных памятников, свидетельствующих о существовании большой в этом районе, в этом городке большой еврейской общины.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Владимир Марчиняк, чрезвычайный полномочный посол Республики Польша в России.
А природа? Вот Польша же страна необычайной, абсолютно разнообразной природы. С одной стороны море, с другой стороны Беловежская пуща, Беловежский народный парк, Мазурские озера, Татры, Высокие Татры, необыкновенно. Что бы вы посоветовали вот обязательно посмотреть?
Ну, обязательно бы посоветовал посмотреть все, но сам этого не сделал до сих пор. К сожалению, есть части Польши, которые я не очень хорошо знаю. Но мне кажется, что очень интересна могла бы быть южная часть Польши, Карпаты и Прикарпатье. Почему? Потому что там несколько, очень близко несколько исторических центров. Краков, еще такой небольшой городок, о котором я забыл сказать, Вишлица, то тоже близко южного течения, течения Висвы. Близко, близко горы, Карпаты, Бескиды. Очень, на мой взгляд, очень красивые и сказочные. Татры – это часть только, но есть горы поменьше и пониже. Там очень много замечательных курортных мест, где можно просто отдохнуть.
Да, там и термальные воды, и горные лыжи.
Да, очень их много. Там тоже можно очень много район, который отличается очень интенсивно и живой до сих пор национальной, региональной культурой, если кого-то интересует.
Да. Лемке?
Я там в том числе, был, да. Кстати, да. Вот это то место в Польше, где я был, проезжая на автомобиле, и хотелось остановиться в каждой деревне, чтобы посмотреть, изучить, потому что там вот каждая деревня – это какое-то средоточие абсолютно разных, не похожих одна на другую культур.
Вот именно я это имел в виду, причем сосредоточие разных культур в разных частях, то ли западная часть Прикарпатья, то ли восточная, там немножко разные культуры. В этом смысле, я думаю, что это могло бы быть очень интересно. Там множество замечательных примеров деревянной архитектуры, начиная от живых домов, окончая церквами. Это место, в котором во время Первой мировой войны шли тяжелейшие бои между российской и австрийской армией, причем с переменным успехом для одной и для другой стороны. В местах сражений, в которых погибло много солдат, в 20-е годы были построены кладбища, братские кладбища австрийских и российских солдат. Но это были многонациональные армии, так что там покоятся прах солдат разной национальности на двух армиях. Они по очень таким хорошим проектам были сделаны, все отреставрированы. То есть и вспомнить историю там можно, и просто посмотреть, например, очень хорошей мемориальной архитектуры, а еще добавок они очень сказочно расположены, так что можно все вместе совместить, бродить по горам, что советую. Это же пешком.
Раз зашла речь, наверное, стоит особо отметить ваше отношение к кладбищам, к местам захоронения, к местам, где покоится прах солдат Великой Отечественной войны, в том числе советских, российских солдат. Они же все ухоженные, они же все в идеальном состоянии. Этим государство занимается у вас?
Да, это государство несет расходы полностью. За содержание всех воинских захоронений отвечает государство, начиная от... Ну, российские военные захоронения есть еще с периода наполеоновских войн. Их там не очень, конечно, много.
Они как-то выделены?
Да, конечно, естественно. А если что касается периода Второй мировой войны, они выделены как отдельные. Ну, обычно, как правило, мемориальные комплексы. То есть кладбище вместе с каким-то центральным местом, определенной планировкой этого места, каким-то символическим акцентом. Ну, правда, они могут показаться немножко такими, но в стиле соцреализма, не всегда самым красивым, но это имеет вкус.
Ну, это еще определенное историческое.
Вкус разный может быть. Да, конечно, конечно.
Я вспоминаю, как это было на границе Словакии и Польши, я, честно говоря, не помню, с какой страны, но прямо на самой границе, возможно, что из Польши. Я думаю, что в Польше таких мест тоже очень много. В горах, в Карпатах, где как раз проходило одно из крупнейших сражений, немецкое мемориальное кладбище. Это было первое немецкое мемориальное кладбище, которое я в своей жизни видел. И там над входом была табличка, которая меня совершенно потрясла. Не знаю, это немцы или поляки ее установили. Но мне кажется, что такие таблички должны быть над каждым солдатским кладбищем. Было написано следующее. помните их и не осуждайте, как не осуждаете солдат любой войны, ибо они просто выполняли чей-то приказ.
Это, скорее всего, я думаю, что место Дукля называется. Там действительно были очень тяжелейшие бои.
Но там в предгорье таком вот наверх уходят просто ряды крестов.
Скорее всего. Но тоже, допустим, если пойдете в северную часть Польши, там Мазуры, а там очень тяжелые бои, что эта часть называется Мазуры, Мазурские озера тоже советую. Но это другой краеобраз, тоже очень интересный. Там бои в начале Первой мировой войны, известная Мазурская операция, неудачная для российской армии. Там больших кладбищ нет, но там есть почти в каждой деревне есть место захоронения вместе немецких и российских солдат, то есть на одной территории рядом лежат захоронены немецкие и российские солдаты, погибшие тогда во время Первой мировой войны.
Но ведь это, наверное, самое важное, а не запрет коммунистической символики, правда, Лёша?
Конечно, безусловно.
Можно вас спросить, что вы видите опасного в коммунизме? Почему запрещена эта символика на территории Польши?
Что опасного в коммунизме?
Видите, мы с вами выходим сейчас в эфир непосредственно в те дни, когда у нас вспоминают столетие революционных событий. И у нас-то как раз здесь, в России, нету общей оценки, зачастую ее не хватает, какой-то единой оценки вот тех событий. А в Польше эта оценка дана, и это очень важно. Вот почему именно так произошло?
Но в Польше коммунизм трактуется как одна из тоталитарных идеологий и практик, это может самое главное. То есть, в принципе, к коммунизму относятся все характеристики, характерные для все характеристики любой тоталитарной системы. То есть системы, которая опирается на полицейском принуждении, на господствующей идеологии и ненависти либо к определенным этническим группам, либо классовым сословиям, группам, выделенным по признаку, допустим, вероисповедования и так далее. То есть тем и коммунизм опасен. В более узком нашем польском понимании коммунистический период, хотя он в своей второй части был уже достаточно мягкий, можно так сказать. Но, тем не менее, он означал тоже цивилизационное отставание Польши от Европы. То есть, если сравнивать уровень жизни Польши, уровень развития экономики Польши до войны, еще там, ну, допустим, в 1938 и 1939 году, то есть ВВП в Польше примерно на уровне там, Италии или Испании. Там, Португалию или Грецию мы тогда обгоняли. Но в 80-е годы уже картина совершенно обратная. То есть, если так посмотреть с точки зрения нескольких десятилетий, но это, в принципе, регресс. А последние десятилетия, 80-е годы, это уже полнейшая стагнация, и период коммунизма в Польше очень сильно отличался, мне кажется, в этом плане от 80-х годов в Советском Союзе.
Времен перестройки.
Ну и до последние годы, и последние годы до перестройки, то есть первая половина 80-х годов, это даже так, если ходить по улицам Москвы, то видно очень много зданий, которые тогда были построены. Но в Варшаве ничего не строилось, в принципе, уже не было за что. То есть экономика находилась в полном коллапсе. Но это уже, можно сказать, частичные проблемы. Да? Польского коммунизма, этого его периода.
А правда, то есть у меня сложилось такое историческое впечатление, что польский коммунизм он не был столь жестким и антицерковным, как вот у нас?
Возможно, да. Но, конечно, церкви не закрывались, да. Но препятствий было очень много в свободе вероисповедования, ограничений и так далее. Но, в принципе, не вникая более глубоко, я могу с вами согласиться.
Но мы все еще, наверное, помним Ну, это можно назвать, наверное, подвигом священника, который поддерживал движение солидарности, который был убит и, соответственно, вот буквально недавно канонизирован. И я говорю, конечно же, про отца Ежи Попелушка, но вот это очень яркий пример, наверное, вот такого, такого сопротивления, если можно так говорить, которого у нас, например, не было.
Но он сопротивлялся словом.
Да, и, да, и, вот и, это очень важно.
И несмотря на это был убит. Ну, пользуясь возможностью, я могу вам и слушателям предложить сейчас в нашем культурном центре раз в неделю показываются, можно посмотреть фильмы, которые рассказывают о видных героях подполья антинемецкого, убитых, допустим, в период коммунизма. То есть недавно показывался, можно было посмотреть фильм биографический о генерале Августе Фильдорфе, он в армии Краевой руководил отделением, которое занималось диверсией. Это был единственный генерал армии Краевой, который находился на территории Польши уже при коммунистах. Но советую посмотреть фильм, как его пытали, как жестко к нему относились, как вело следствие, какими методы применялись в следствии, чтобы осудить, был жестким или не очень жестким, была жесткая или не очень жесткая эта система.
Я сейчас зашла на сайт Польского культурного центра в Москве.
Тоже.
Ну, конечно, чтобы сказать адрес.
Угу. Климашкина, 4.
Это станция метро Белорусская?
Белорусская, это Белорусская. Там же, где и посольство.
Баррикадная тоже, может быть.
Множество интересных других мероприятий. Фестиваль польской музыки. А то, о чем вы говорили, это киноклуб, да?
Да,
киноклуб.
Да.
Ну, в общем, советую нашим радиослушателям зайти на сайт Польского культурного центра. В Москве, в каких еще городах есть?
При консульском отделе, генеральном консульстве Польши в Санкт-Петербурге есть тоже культурный отдел.
В Калининграде, там, по-моему, еще
и
есть.
И в Калининграде, да, да.
Давайте продолжим наш разговор через минуту. Мы напомним слушателям, что сегодня наш гость, чрезвычайно полномочный посол Республики Польша в России, Владимир Марчиняк. Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».